Включай. Большой. Сегодня мы обсуждаем одну из последних глав Торы, глава Ваэлех. И первая тема, большая тема, Раши о политическом руководстве в военное время. Значит, с чего как бы начну? С того, что в западном мире есть такая мода, что во всех бедах страны ругать политическое руководство. Мы это видим во всех европейских странах, в Америке, в Австралии, в Канаде. В Израиле несколько другая мода. В Израиле принято ругать только правое правительство. То есть, если правительство правое, то что бы ни происходило, вот, это будет оформлено как провал или неудачные попытки что-то сделать правого правительства, но все равно у них ничего не удастся и так далее. Значит, несколько примеров после 7 октября о том, как это работает в Израиле. Значит, было интервью по телевидению с депутатом от партии Еш Атид, которая сказала, что это правительство допустило 7 октября. Это правительство изначально провалилось, потому что при нем это случилось. Вот. И оно должно уйти в отставку и дать место тем, кто знает, что делать. Вот. И говорилось, у Еш Атид есть план. План, как выходить с этого кризиса. Вот. И журналист ее спрашивает, а вы можете рассказать о своем плане? Вот. Она говорит, в первую очередь надо любой ценой освободить заложников. Говорит, хорошо. А дальше? Какой следующий пункт этого плана? Он говорит, у нас очень большой и состоятельный план. Вот. Я не могу посвящать вас во все детали. Он говорит, ну хотя бы один пункт после этого назовите. Да. Вот. Она не смогла назвать ни одного пункта. Кроме того, что сначала правительство должно уйти, потом мы придем к власти, и мы освободим заложников любой ценой, а дальше ничего. Это один пример. Другой пример – это когда солдаты, которые вступили в бой с террористами, после 7 октября и после, арестованные террористы, которые содержались на военной базе с Дейт-Эйман, быстро переоборудованной под такую армейскую тюрьму, значит, служба общей безопасности Израиля, Шабак, начал шумное расследование, каждая деталь которого еще не доказана, только предположения попадали сразу в средства массовой информации. Значит, подозрение о том, что солдаты-охранники изнасиловали кого-то из террористов. Террористов Нубы. Другой пример. Пресс-служба ЦАГАЛЬ много раз заявляла о том, что наступление в Газе может опасно отразиться на заложниках. Вот. Еще много раз выступала с тем, что как бы армия уже сделала все, что могла. Это звучало через 2-3 месяца после 7 октября первый раз. Армия уже сделала всю свою работу. Дальше остальное – это работа только политического руководства. Вот. Это явно как бы все эти вещи явно политические. При этом даже людей, которые госслужащие, вот, и которые вообще как бы не имели права самостоятельно такие вещи вбрасывать в общественное пространство. Значит, это так, в виде нескольких примеров. Сейчас попробуем подойти сначала теоретически к тому, что говорит Тора, а потом переведем уже на нашу с вами реальность. Значит, глава Вайлех, Дворим, 31 глава, я прочту отрывок, начиная с самого начала, с 1 стиха до 7 включительно. «И пошел Моше, говорил эти речи всему Израилю, и сказал он им, 120 лет мне сегодня, не могу более выходить и входить, ибо Господь сказал мне, не перейдешь через этот Иордан. Господь Бог твой, Он идет перед тобой, Он истребит эти народы пред тобой, и ты овладеешь ими. Ишуа, Он пойдет перед тобой, как говорил Господь, и сделает Господь с ними, как сделал с Сихоном и Огом, царями эмореев, из землей тех, кого он истребил, и даст их Господь пред вами, и вы поступите с ними по всей заповеди, которую я заповедал вам. Крепитесь и мужайтесь, не страшитесь и не трепещите перед ними, ибо Господь Бог твой, Он идет с тобой, Он не оставит тебя и не покинет тебя. И призвал Моше Иешуа и сказал ему на глазах у всего Израиля, крепись и мужайся, ибо ты вступишь с этим народом на землю, о которой клялся Господь их отцам дать ее им, и ты введешь их во владение ею. Значит, интересно, что крепись и мужайся, крепитесь и мужайтесь, Моше говорит народу, значит, включая Иешуа, а потом отдельно он говорит это еще Иешуа. Вопрос, в чем разница? Ведь Иешуа это слышал наравне со всеми, крепитесь и мужайтесь. Вот. Зачем ему надо это говорить отдельно? И на этот счет есть потрясающий комментарий Раши. Значит, Раши приводит два мнения. Первое, согласно Таргум Онкилос, то есть переводу Торы на греческий, согласно переводу Торы, перевод это всегда как бы комментарий, поэтому как бы он ссылается в первом своем мнении на перевод. Во втором он ссылается на Талмуд, Санедрин, восьмой лист, первая сторона. Итак, значит, согласно Таргуму, он говорит, ибо ты войдешь с этим народом. Моше сказал Йешуа, старейшины поколения будут с тобой. Ты как бы все должен делать согласно их разумению и по их совету. Это первое мнение, которое приводит Раши. Второе мнение, согласно Талмуду, звучит так. Однако святой благословен он, то есть Бог сказал Йешуа, ибо ты приведешь сынов Израиля на землю, о которой я клялся им, приведешь даже против их воли. Все зависит от тебя. И если будет в том необходимость, возьми посох и бей их по темени. Один предводитель у поколения, а не два предводителя у поколения. Талмуд Санедрин, восьмой лист, первая сторона. Значит, чтобы было понятно, о чем речь, короткий экскурс в историю формирования ветвей власти в еврейском народе. Значит, в Египте жизнь была евреев клановая. Клановая, то есть семья, соответственно, есть глава семьи, какой бы она большой ни была. Вот. И дальше, значит, семьи собирались в колено. Колено Израиля, 12 колен. Соответственно, значит, глава самой авторитетной семьи, он был и старейшина, глава колен. То есть это был институт старейшин. И поэтому, когда приходит Моше в Египет с вестью о свободе, его встречает Йешуа, Йешуа ведет его к старейшинам. Его выслушивают старейшины, и потом они все вместе, Моше, Аарон и старейшины, выходят к народу и уже проговаривают это перед народом. Другой структуры власти не было. Значит, после исхода, когда они уже находятся в пустыне, где-то очень близко к моменту дарования Торы. Приходят в пустыню тесть Моше и Тро, приводят как бы жену и сыновей Моше, и дает совет о построении госаппарата, а именно начальников, система начальников. Значит, есть 1000 начальники, есть 100 начальники, есть 50 начальники, есть 10 начальники. Соответственно, пирамида власти. Это строится фактически не вместо старейшин, это параллельно старейшинам. То есть тут выбирал Моше. Не по приоритету, кто авторитетнее в колене, а кто более способный и подходит для выполнения роли, решать какие-то спорные ситуации на местах. То есть это построение пирамиды власти. По-простому говоря. Значит, итак, две эти системы как бы существовали параллельно, дополняя друг друга. Так, например, там в главе Багалатха, когда Моше жалуется Богу, говорит, что я не могу как бы тянуть все на себе, это очень большая ответственность, легла на меня одного, Бог говорит, хорошо, возьми себе 70 человек из старейшин, и это будет тебе в помощь. Вот. Эти выбираются из старейшина, и выбираются не из вот этой вот системы начальников. И как бы такой совещательный совет и поддержка власти. Может быть, прообраз законодательного собрания, но от них была не законодательная функция требовалась, а именно как бы поддержка власти. Значит, вот эта вот система управления, когда есть и пирамида власти, и старейшины, напоминает устройство организма. В организме регуляция, по-простому говоря, нейрогуморальная. То есть есть нервная система, центральная, периферическая, там, которая работает как разряд тока, передавая импульсы. То есть есть жесткая цепочка передачи импульса. Вот. Так работает нервная система. И это похоже на систему, которую построил Моше по совету Итро, то есть вот эта вот система начальников. То есть это система исполнительной власти. Старейшины напоминают другую систему управления в организме, а именно гормональную систему. Значит, соответственно, невозможно подвести нервное окончание к каждой клеточке организма, но до каждой клеточки доходит информация через гормоны. Опять же, есть гормоны широкого спектра, есть гормоны служебные, которые доносят информацию только до отдельных групп клеток или отдельных органов. В идеале, в нормальном здоровом организме, гипофиз является одновременно и центральным органом управления нервной системы, то есть он принадлежит и мозгу, да, он часть головного мозга, и он же главная железа, гормональная железа, значит, и, соответственно, там все органы, все железы внутренней секреции общаются с гипофизом посредством служебных гормонов. То есть и он им, как бы, это называется гормоны обратной связи, и он им отдает приказы там, увеличить выработку гормона, подавить выработку гормона там, и так далее. То есть две эти системы в организме в принципе, работают параллельно и помогают одна другой. Значит, ну, это речь идет о здоровом организме. Значит, в больном организме возможны различного рода сбои. Значит, и параллельная, соответственно, вещь, если мы берем Тору, то пример самой тяжелой болезни, болезни управления, это то, что описывается в конце главы книги Бамидбар, глава Балак, где рассказывается о том, как народ начал развратничать с моавитянками и медьянками. И Сейчас я вам прочту. Это Бамидбар, 25 глава, прочту с 1 по 6 стихи. Дальше коротко разберем. «И жил Израиль в Шитим, и стал народ блудодействовать с дочерьми Маава, и звали они народ на трапезы жертвенные своим божествам, и ел народ, и поклонялись они их божествам, и пристал Израиль к Бальпеору, и воспылал гнев Господень на Израиль. И сказал Господь Моше, возьми всех глав народа, и, то есть поклонявшихся идолу, повесь перед Господом против солнца, и отвратится палящий гнев Господен от Израиля. И сказал Моше судьям Израиля, убейте каждый из своих людей, которые пристали к Бальпеору. И вот некто из сынов Израиля пришел и привел к братьям своим женщину из Мидьяна на глазах у Моше, на глазах у всей общины сынов Израиля, и они плакали у входа в шатер собрания. Значит, дальше Пинхас пойдет на личностный подвиг и остановится это. Но тут интересно именно, мне важно не лечение, а важен сам диагноз. То есть диагноз сначала здесь говорится в 4 стихе «возьми всех глав народа». «Кахет коль рашей агам». То есть главы народа непонятно, какой системе управления они принадлежат. Принадлежат они к старейшинам или принадлежат они к начальникам. Дальше, когда Моше обращается, кому обращается Моше? Моше обращается к судьям. 5 стих, и сказал Моше судьям. Где это? Вайомар Моше. Эль Шафтей Исраэль, то есть судьям Израиля. Судьи это начальники. И в комментарии Раши, опять же ссылкой на трактат Санедрин, 18 лист, первая сторона, а судей Израиля было 88 тысяч, как сказано в трактате Санедрин. То есть это целая армия. В принципе, чиновников. Вот. И они никак себя не проявляют. А следующее предложение. Вот некто из сынов Израиля пришел, привел братьям свою женщину из Мидьяна на глазах у Моше, на глазах у всей общины сынов Израиля. А они плакали у входа в шатер собрания. Значит, то есть плакали кто? То есть плакал не весь народ, да? Тут написано «Эдат бне Исраэль, гэма бахим пэтахо гэльмоэт». Значит, «эда» – это как бы это собрание действенных лиц. Активных, то есть собрание лидеров. И это речь идет о старейшинах. То есть а старейшины сидели и плакали возле входа в шатер собрания. Вот. То есть тут Тора описывает кризис обеих ветвей власти. Значит, правда ради, надо сказать, что во время правления Иешуа такого кризиса не было. Такого мощного, что как бы кризис обеих ветвей власти. То есть если говорить об организме, я не могу даже назвать такую болезнь. То есть кризис нервной системы – это инсульт. Вот. Значит, разлад управления гормональной системы вообще-то на иврите называется крисат маарахот, то есть крушение систем. Это обычно ставят только уже умершим. То есть, что было крушение систем организма. Вот. В той ситуации, значит, Моше тоже был бессилен что-то сделать, и только подвиг Пинхаса исправляет ситуацию. Значит, что важно, что во время Иешуа такого кризиса все-таки не было. То есть такой кризис фактически возможен только в мирное время. И поэтому на это у нас как бы намекают мудрецы, что везде, где говорится и осел, Ваешев, Исраэль, Башитин, то есть там жди каких-то неприятностей. Вот. То есть в мирное время такое возможно, в военное время такое, слава богу, невозможно. Но вот этот вот совет, который получает и получает Иешуа от Моше и от Бога, фактически говорит о том, как надо работать, да? То есть то, что говорит Моше, говорит, у тебя есть старейшины, и то есть старейшины это люди, имеющие авторитет, каждый в своей группе народа. Вот. И ты работай с ними. Что они тебе скажут, вот так ты и поступай. То есть, чтобы у тебя была полная поддержка со стороны старейшин, и тогда так ты заручишься полной поддержкой со стороны народа. То есть тебе не надо напрямую как бы общаться с народом, если ты все делаешь вместе со старейшиной. Но Бог говорит, у тебя есть миссия, твоя миссия возглавить народ на время завоевания страны и раздела страны. И ты эту миссию должен выполнить, даже если кому-то это будет не нравиться. То есть даже насильственно. То есть, еще раз прочту Раши. Приведешь даже против их воли. Если будет необходимость, возьми посох и бей их по темени. То есть очень, очень жесткие слова. Очень недемократично. И еще больше Талмуд усиливает это, говорит, один предводителю поколения, а не два предводителю поколения. Вот. Опять же, речь идет о поколении, то есть военного времени. И фактически то, что говорит Бог, что у тебя в руках есть вот эта вот система власти, и ради выполнения своей миссии ты должен эту систему задействовать. Значит, даже если будет конфликт с вот этой вот системой старейшин. Сейчас пройдемся немножко по новейшей истории Израиля сквозь призму вот этого вот комментария Раши. Значит, государство Израиль было построено сионистами-социалистами. То есть рабочая партия Мапай, потом превратившаяся в Аваду. То есть большинство партий было, то есть у власти это левые партии, и, соответственно, все элиты, военная, судебная, академическая, культурная, все элиты были сформированы именно из вот этой вот одной группы, поэтому они все были идеологически вместе. И отдельно, конечно, были правые ревизионисты, которые не были не допущены ни в какую из элит, и собственную элиту тоже не строили. Вот. И отдельно был религиозный сектор, ультрарелигиозный, значит, который как бы жил по идеологии гетто. То есть для них и левые сионисты, и правые сионисты одинаково были чужими, одинаково находились за воротами забора. Соответственно, дальше в истории Израиля несколько ситуаций, когда на выборах правые одерживали победу и приходили к власти. Казалось бы, в стране правое правительство. И оказывалось, что это правое правительство не в состоянии сделать никаких изменений. Допустим, назначается в какое-то министерство правый министр, и он горит желанием и идеями, что надо изменить, что надо перестроить. А как бы чиновники на него смотрят и говорят: понимаешь, как бы оно все идет из года в год, оно уже идет по накатанной. Вот. Ты здесь временно, а мы здесь были до тебя и будем после тебя. Потому что они госслужащие, у них квиют, постоянство, а его сейчас тряхнет политическую лодку, вот, и его отсюда сдует. Вот. Если он все-таки настаивает, что я хочу там сделать вот такие бы реформы, их можно просто было саботировать, что и делалось. Это просто не выполнялось. Вот. Уволить он никого не может, потому что госслужащие, все его подчиненные, они госслужащие. Они там на постоянстве. Вот. Более того, как бы, если он под какие-то изменения надо бюджет, ему говорят, как бы, а бюджета нету, как бы весь бюджет расписан по тем статьям, которые были до тебя. Вот. Нового бюджета, дополнительного, мы не получим, вот, от Министерства финансов. Значит, он говорит: хорошо, давайте тогда перекроим внутренний бюджет, чтобы что-то больше шло сюда, а не сюда, в соответствии с той идеологией, которую он которой он придерживается. Тут же ему юрсоветник говорит, ты не имеешь права. Вот, ты не имеешь права урезать такие-такие статьи там. Кроме того, сразу информация сливалась в средства массовой информации. И начиналось, значит, вот это провальное правительство, значит, за что не берется, все хочет, все старается развалить. Вот. И Чок теряет как бы почву под ногами, у него общественный резонанс против него, внутри министерства против него. Юридическая система ищет, за что на него открыть уголовное преследование. Значит, не успокоишься, значит, будем расследовать дальше. Вот. Это так было на протяжении нескольких десятилетий. С конца 70-х и до уже там нулевых десятых годов. Вот. Некоторые изменения пошли за последние 5 лет. Большие изменения пошли за последние 5 лет. Значит, начнем с короны. Значит, корона, вводятся ограничения на передвижение по всей стране. Религиозные лидеры в Нейбраке говорят, это все эти там сионисты придумали, чтобы отобрать у нас Тору, чтобы мы не учились Тору. Не учили Тору, поэтому, значит, все эти запреты там собираться в ешивах и в синагогах, как бы мы служим Богу, а не и подчиняемся Богу, а не, значит, а не сионистскому государству. Вот. Значит, и на тот момент правое правительство, в котором, да, были религиозные партии, говорит, тогда мы просто вводим войска в Нейбрак. И мы тогда покажем, значит, кто в стране хозяин. То есть религиозный авторитет, адмор какой-нибудь, вот, или государство. Вот. И было несколько таких как бы мелкопоказательных акций. Одна из них это было учение по эвакуации людей. Больных. И, значит, Бнейбрак принял правила игры. Сказали, раз, хорошо, запрещены собрания, значит, мы будем приспосабливаться как-то иначе в новых условиях. Вот. После 7 октября произошло масса изменений. То есть получилось, что каждый раз, когда правое правительство приходило в Израиле к власти, оказывалось, что все элиты, военная, службы безопасности, прокуратура, судебная, юридическая, академическая, культурная там, и так далее, все элиты, они левые, и сделать с ними ничего ты не можешь. Значит, ситуация начала активно меняться после 7 октября. Приведу просто вот где-то Сколько у меня тут? Вот 6 примеров выписал себе, просто вот не копался нигде, просто из головы по памяти взял. Значит, министр финансов сказал, жертвам террора мы будем выплачивать какие-то деньги из тех налогов, которые собирались на территории Израиля и передавались в автономию. И он остановил пока что вообще передачу денег автономии, просто приостановил, чтобы с этих денег выплачивать семьям жертв террора. Потом уже наконец-то поднялся вопрос, что, собственно говоря, вообще нигде, ни в одной стране мира такой практики не было. То есть если с автономии приезжали сюда на работу, значит, они здесь работали, соответственно, здесь получали зарплату, с этой зарплаты платили налоги. Где платят налоги? Налоги платят в том месте, в котором работают. То есть местный совет и должен получать эти налоги. Вот. Эти налоги государство Израиля аккуратненько собирало и передавало палестинской автономии, чтобы как-то их поддержать. А те поддерживали семьи террористов. Вот. И погибших, и сидевших в израильских тюрьмах. Значит, министр финансов эту лавочку сам остановил. Конечно, было много шума, но министр связи сказал, извините, но мы лишаем госфинансирования телеканалы, которые пропагандируют антиизраильскую повестку. Министр просвещения сказал, те профессора, которые выступают с антиизраильскими заявлениями, профессора израильских университетов, не будут допускаться к лекциям. Министр культуры сказал, нет государственного финансирования пропалестинским фильмам. Почему государство Израиль должно это финансировать? Министр внутренней безопасности сразу после 7 октября сказал ограничить количество мяса в меню террористам, которые сидят в израильских тюрьмах, сидят за убийство. Почему они должны питаться лучше, чем люди, которые проживают в домах престарелых, которые всю жизнь проработали здесь и платили налоги. Спустя 2 года Верховный суд отменил это постановление, конечно же. Вот. Обязал кормить их лучше. Вот. Но это отдельная песня. Министр обороны, когда сменился министр обороны, который стал уже правый министр обороны, вот, он сказал, первое, что он сделал, уволить в запас всех вышедших на демонстрацию за остановку военных действий. Потому что эти демонстрации, это были политические демонстрации. Вот. Значит, вы подписались под петицией? Очень хорошо. Значит, вы больше к армии не имеете уже никакого отношения. Вот. И так далее. То есть это примеры того, как политическое руководство, правое политическое руководство в стране по чуть-чуть берет под контроль значит, министерство внутри страны. Конечно, каждый мелкий шажок сопровождается большим количеством грязи, судебных исков, скандала и в Израиле, и за границей. Вот. То есть остались еще в Израиле антиправительственные старейшины, да, в кавычках. Вот. Это у нас юрсоветники, это прокуратура, это БАГАЦ, это частные СМИ, частные средства массовой информации. Вот. Но уже там буквально на прошлой неделе выигран один из больших стратегических боев, бой за Шабак, за общую службу безопасности. В чем как бы игра, которая продолжалась в течение 2 лет, которая начиналась с того, что наши солдаты рискуют жизнями, а те, которые как бы сидят здесь, обвиняют их в том, что они не делали по отношению к террористам. Это и обвинение в изнасиловании, в применении силы, при этом то, что показывали, что количество туалетов на количество террористов пропорционально было ниже, чем у солдат их охранявших. Но на Шабак бдительно следил за еврейскими террористами, охотился. Потом, когда уже блокировались все серьезные инициативы по ведению военных действий, и уже стал конфликт, уже сказали: ну все, тогда мы этого главу Шабака увольняем. Тут же юрсоветник, которая оказалась юрсоветник правительства, которая, за между прочим, еще и друг семьи главы Шабака, случайным образом, конечно, вот, дает ему совет. Это все об этом знали. Говорит: открой любое расследование. Любое расследование против правительства открой против них срочно. Вот. Чтобы тогда юридически у тебя будет, у правительства будет конфликт интересов. Что они тебя хотят уволить, потому что ты расследуешь их нечестные действия. На месте было сшито дело Катаргейт в Шабаке, то есть о том, что верхушка правого правительства общалась и в идеале доказать, что получала деньги от Катара, то есть было куплено Катаром. Вот. Несмотря на то, что показывали, смотрите. Вот решение о его увольнении этим числом дается. Вот, значит, это дело появилось этим числом. Все равно юрсоветник говорит: тут конфликт интересов. Вот. Это длилось еще где-то у нас все с полгода. На нового главу Шабака на него уже и открывали уголовное преследование. И три бывших главы Шабака подписали, что он никак не годится для этой системы. И все, что можно, делалось, значит, против этого назначения. Вот. Но сейчас Шабак возглавил правый и достойный человек. Вывод. Совет Бога Иешуа не понимался буквально. То есть вот это вот, если надо, возьми посох и бей их по темени, не понимался буквально ни во время Иешуа, не понимается буквально во время Нетаньяху. Но в стрессе организм мобилизирует все органы и все силы ради выживания. И это то, чему учит Тора. То, что показывает Тор. Вот. Вторая тема. Вторая тема не связана напрямую с недельной главой, но связана с определенным личностным открытием. Личным, извиняюсь, открытием. Какой инсайт, что-то осенило, вот хотел поделиться. Значит, тема называется «Жизнь человека как борьба за гармоничную личность». Началось с того, что у нас одна из семей, которая как бы стояла у истоков нашей общины кармиэльской, мальчику 13 лет исполняется. Вот после Суккота будем делать ему бар-мицву. И важная вещь в этой процедуре бар-мицвы, совершеннолетия, взросления, это речь, с которой мальчик должен выступить. И подготовка к этой речи, если это делается правильно, то она-то и главный фактически переключатель с сознания ребенка на сознание взрослого человека. И, ну, вообще повезло ему, что это первая глава Торы, глава Берешит, глава о сотворении мира. Там огромное количество идей можно на этом построить. Вот. Но в силу того, что как бы у него еще нет опыта в этом, вот, то в виде дружеской помощи я ему набросал там 18 моделей, 18 тем, которые, каждую из которых он мог бы взять и развить, так, чтобы у него получилось уже что-то свое. Вот. Одна из моделей, за которую он зацепился, и одна из двух, за которую он зацепился, была следующая. Значит, это модель, которую я услышал от профессора Шалома Розенберга, Зихроно Левраха, и ее развил, то есть немножко как бы доработал своими примерами, и я ему изложил эту историю. Сейчас я вам перескажу. Значит, я там больше 20 лет назад, 25 лет назад, учился в Алуншвуте, в Мехлеод-Герцог. Это такое элитное учебное заведение, то есть это институт формально, да, вот, но из него сделали под Иерусалимом поселение Лоншут. Из него сделали лабораторию творческой религиозной мысли. И лучшие профессора Иерусалимского университета туда приглашались давать курсы лекций. Вот, и один из них это глава кафедры Махшевет Исраэль еврейской философии в Иерусалимском университете профессор Шалом Розенберг. Я у него несколько лет учился. И одна из моделей, которую он нам дал на занятии, там народ грамотный, вот, но он давал новые вещи. Вот. Есть всем известное высказывание мудрецов, что Адам до сотворения жены, до Евы, не мог согрешить. Ну, есть и есть. Вот. Он из этого выстроил целую модель. Он говорит, а почему не мог согрешить? Потому что всецело у него все подчинялось разуму. То есть сотворением Евы чувства выводятся из-под тотального контроля разума. Потом результатом грехопадения является то, что тело уже, материальная часть не подчиняется 100% разуму. И с этого началась история человечества, как сказал профессор. Вот. Для того, чтобы чувства перебесились и вернулись в гармонию, гармоничные отношения с разумом, для того, чтобы материальное в человеке перебесилось и вернулось к гармонии с разумом и чувствами. И он говорил, вот эпоха Возрождения, например, это прорыв чувств. Вот в еврейской истории это революция под названием хасидизм. Вот. Потом, он говорит, 20 век это технический прогресс и сексуальная революция, то есть рушится институт патриархальной семьи. Говорит, это выход из-под контроля, выход из-под контроля тела. Для того, чтобы перебесились и вернулись обратно, он говорит, вот посмотрите, там, значит, вот Америка, первая страна, в которой это произошло, первой же вернулась к ценности семьи. Вот, с чем я был абсолютно согласен. Вот, но как только прозвенел звонок, я быстренько к профессору. Говорю, профессор. Говорю, да, первый человек был несовершенен. Вполне принимаю. Но система работала, он не мог согрешить, и хорошо. Зачем нужно было заплатить вот такую большую цену в виде страданий человечества всю его историю? Он был готов к такому вопросу. Он говорит, знаешь, говорит, вот тебе, чтобы навестить больного, достаточно знать, что на тебе лежит заповедь посещения больных. Я говорю, ну, ладно, да, в принципе, этого достаточно. То есть интеллектуальная настройка. Он говорит, хорошо. Если ты хорошо знаком с этим человеком, с его семьей, ты понимаешь, что это не просто болезнь, а он уже не вернется на работу. Это значит, рухнуло что-то у него, какая-то ценность в его жизни. В семье он уже нуждается в помощи других, значит, его роль в семье поменялась. И ты пойдешь его навещать. Твой контакт с ним будет более тесным. Я говорю, конечно, будет более тесным. Он говорит, хорошо. А если ты сам как бы знаешь, что это за болезнь, у тебя нечто подобное вообще в твоей жизни было, то как ты будешь к нему относиться? Твой контакт с ним будет еще более тесным или нет? Я говорю, ну, конечно, еще более тесным. И я ему еще сходу как бы дополнил, говорю, вот когда у нас была практика по кардиологии, то еще зав. Отделением, которое нас курировала, значит, она нас там значит, отдельно с нами занималась, потом мы шли в отделение по больным. Вот. И, ну, еще сейчас это уже, конечно, экзотика, вот, но тогда она нам ставила на пластинках записанные тоны сердца здорового человека, инфарктника, значит, сердечной недостаточностью, нарушение клапанного аппарата, чтобы мы могли на слух определять. А потом она нам говорит, как вы думаете, кто лучше всех понимает инфарктника? Вот, мы говорим, ну, хороший врач? Он говорит, нет. Вот. Повышаем планку, говорим, зав. Отделением. Вот. Она говорит, нет. Говорит, другой инфарктник. Она говорит, тот, кто чувствовал вот этот вот страх, тот, кто обливался этим холодным, липким потом, тот, у кого севшее горло, вот это вот хрипотца, да, сердечная, говорит, тот понимает другого инфарктника своим телом. Так вот, профессор тогда сказал так, он говорит, понимаешь, когда к интеллектуальной настройке у тебя еще добавляется чувственный контакт, и телесное ощущение, то твой контакт, с другим, он более тесный. Твой контакт с реальностью, он более тесный, он более полный. Эту идею я, соответственно, озвучил нашему Нерику Сболинскому. Вот. Одну из идей, и это как раз ему понравилось, потому что мальчик из семьи интеллектуалов, поэтому как бы ему вообще власть разума, значит, сразу, значит, это, что они перебесятся и вернутся под власть разума. Это так он понял. Что он скажет на бар-мицве, посмотрим. Вот. Но я дальше, анализируя эту модель, я понял, что жизнь человека, каждого человека, в идеале это как бы мини-исследование история человечества в соответствии с этой моделью. А именно, у ребенка тело подчиняется, спектр чувств достаточно простой маленького ребенка. Значит, маленькие дети не совершают больших преступлений. Вот. У них нет той злости, той ненависти зависти, ревности, как у более старших. Их тело еще не способно на такие большие преступления. То есть тоже проявляют характер, да, конечно же, и в садике, и в школе там. Вот. Но какой-то период молодежный, да, подростково-молодежный, чувства выходят из-под тотального контроля, значит, родительского разума и их собственного. Вот. То есть больше бушуют чувства. Половое созревание плюс, соответственно, физиология не всецело подконтрольна разуму, но, в принципе, можно как-то договориться. Но в более зрелом возрасте, надо понимать, что чувства съедают очень много энергии, и все прекрасно на себе это ощущали, что после какого-то эмоционального взрыва просто бессилие. Но большая правда жизни всплывает в еще более позднем, в зрелом возрасте. Оказывается, что та часть энергии, которая уходит на все наши жизненные потребности, и которая может быть просто сожжена за короткое время сильными эмоциями, это только верхняя часть айсберга. Вот. Основная часть энергии, которую производит организм, она расходуется внутри организма, на поддержание организма. И при неправильном пользовании организмом нарушается баланс работы разных органов и систем. И вот тогда человек, да, чувствует свою слабость перед организмом. Если в период молодости, в период чувств и эмоций мозг уступает чувствам, то в более зрелом возрасте мозг понимает, что с организмом надо договариваться. Вот. Организм имеет свое право голоса, и организм может сказать «нет, не встану, не пойду, не сделаю» и так далее. Так вот, опять же, у подавляющего большинства людей оно именно так и происходит. И, точнее, у подавляющего большинства людей проблема того, что с организмом что-то не то, решается тем, что идут к врачу и говорят: у меня поломка в организме, отремонтируй мне организм. Вот. И ему дают там, кому-то делают операции, кому-то назначают там груды всяких таблеточек, как-то как бы настроить сошедший с колеи организм. Вот. И в результате человек все равно проигрывает. Человек не смог собрать свои чувства и собрать свой организм в единую гармоничную систему с мозгом. То есть людей, которые это да, которым да, удалось это сделать, это люди, которые остаются здоровыми в любом возрасте, или даже становятся здоровее с возрастом. Это люди, которые как бы эмоционально сбалансированы и адекватно могут реагировать и на хорошее, и плохое. И обычно эти люди живут дольше. Что важно, значит, важно сказать, да, там есть разные, постоянно мелькают в средствах массовой информации, значит, что вот опросили там 100-летних или 120-летних, и какой рецепт. Вот. Главная вещь это адекватная реакция. Это люди, которые не страдают бессонницей, которые не собрали за свою жизнь какое-то количество душевных травм, с которыми не справились в свое время, и которые мешают сну на всю оставшуюся жизнь. Это люди не держатся за счет таблеток от давления, холестерола, сахара, там, щитовидки, гриппа и так далее. То есть это люди, которые как бы смогли достичь гармонии, личностной гармонии. И вот в этом, собственно говоря, и заключается мое открытие, по крайней мере, для себя. Надеюсь, оно интересно еще кому-то. Вот что вот этот вот новый смысл, что эта модель дает новый смысл. Новый смысл зрелости, то есть возраста зрелости, а именно это работать над гармонией чувств и разума, и новый смысл старости, то есть это работать над гармонией организма и разума. То есть организм уже лучше понимает. Ой, извиняюсь, разум лучше понимает, что об организме надо заботиться, и надо грамотно заботиться. Вот. И чтобы в тот момент, когда тебе что-то нужно от организма, чтобы он мог тебе подчиниться. Вот. Опять же, эта модель касается и человека, и она может быть перенесена и на общество. И те потрясения, которые проходит наш народ в этот период, это как бы все дальше и дальше становится очевидной, что адекватность это адекватная реакция на происходящее, это не роскошь для человека, а это инструмент выживания. То есть, есть люди, которые ходят в масках до сих пор в публичных местах, они еще не вышли из короны. Есть люди, которые вполне серьезно спрашивали, когда мы делали экскурсию пару недель назад в Тверью, спрашивали, а если будет ракетный обстрел? Где там вы позаботились о том, чтобы рядом там были бомбоубежища, куда прятаться? Это люди, которые не вышли еще из войны с Хизбаллой и войны с Ираном. Да, может быть, не так много времени прошло, но это уже прошло, это уже история. Вот. И адекватность стоит дорого. Вот. Это две идеи, которыми хотел сегодня с вами поделиться. И урок был посвящен поднятию душ погибших при массовом убийстве в Бабьем Яру в 1941 году. Годовщина этого убийства будет завтра вечером, и этому посвящено было сегодняшнее занятие. Все, вопросы. Можно включать микрофоны, можно высказываться. Если не согласны, тоже буду рад выслушать.
Шалом Равели.
Да, Исраиль, добрый вечер.
Я ничего не хочу спросить, мне просто очень понравилось ваше выражение, что адекватно стоит дорого. Это действительно так, и к этому надо стремиться и направлять все свои силы к адекватности, уравновесить разум как-то с чувствами, и тогда мы будем поступать более правильно. Благодарю.
Да. Спасибо большое, Алаверды. Я как-то придумал шутку, которая мне казалась очень смешной, что адекватность стоит так дорого, что большинству народа она не по карману. Вот. И когда я поделился с известным тебе моим младшим братом Славой, он же Дан. Вот. Он, подумав, добавил, говорит, многие даже не заходят в те магазины, где это есть. Вот. Спасибо большое,
Раф
Равели.
Эли, очень сложно с вами не согласиться в чем-то. Я во всем согласна. Очень интересно. Спасибо.
Спасибо.
Рафаэль, такой практический вопрос. А какими техническими приемами можно у себя выработать привычку адекватности? Меня слышно?
Да, еще как слышно. Ну вот. Я думаю, что тут должен быть набор инструментов. Значит, первое, что приходит в голову, это замечательный патент Торы отложить какие-то бурлящие эмоции до утра. Значит, действительно оказывается, что большая часть рассеивается. То, что до утра не рассеивается, значит, с этим надо что-то делать, анализировать и работать. Это, на мой взгляд, очень полезный патент. Значит, второй инструмент – это идея гомеостаза. Это идея динамичного равновесия. Значит, у нас все показатели организма, они скачут. Причем такая нагрузка или такая нагрузка, соответственно, как бы прыгают показатели. Вопрос не в том, что они прыгают и куда они прыгают и насколько они прыгают. Вопрос в том, насколько, как быстро возвращаются в показатели нормы, в границы нормы. То есть человек съел что-то, сытно поел. У него, понятно, скакнул сахар. Понятно. У любого человека после обильной еды. Вопрос не насколько он скакнул, вопрос как быстро организм его возвращает в границы нормы. Вопрос не том, какое у вас было сердцебиение, когда вы бежали там за автобусом или за поездом. Вот. Вопрос, как быстро восстанавливается нормальный ритм сердцебиения и дыхания после того, как вы догнали.
Можно добавить, прошу прощения. Да. Иногда просто достаточно посчитать до 10, и реакция будет совсем иной. Не обязательно ждать до утра.
Хорошо.
Андрей, а можно вы не будете перебивать Рава Эли?
Нет, значит, тут как раз Исраиль дает из своего действительного опыта, и это тоже хорошо. Вот, и иногда кому-то надо считать до 100, и то не помогает, и то сбиваются.
А некоторым вспомнить, что вообще надо посчитать начать?
Да, вообще вспомнить о том, что надо считать, это тоже. Вот. Смотрите, тут, я думаю, что тут широкий спектр должен быть навыков воспитанного человека. Вот. Но знаете, вот пример, который у меня был один из таких уроков жизни, когда я договорился, что практику по Леву Рухани я буду не ездить в Иерусалим с Кармеля, вот, а буду делать в Кармеле. И договорились, значит, с местным единственным здесь байтаводом. Я пришел к соцработнице и начал с ней разговаривать. Потом у нас выстроились уже хорошие отношения, особенно когда она увидела результаты моей работы. Значит, и как-то я ее спросил. Говорю, скажи, а что ты здесь делаешь? Она из хорошей там университетской элиты, вот, дочка профессоров, значит, выучилась на соцработника и пошла работать в бытовод. Я говорю, зачем? Вот, что тебя сюда привело? Говорит, понимаешь, говорит, когда... Ее зовут Хая Шарон в Кармеле, соцработник, известная очень. И она говорит... Знаешь, когда у нас были практики, вот, говорит, я пошла, посмотрела там, где молодежь, ну, арбосекунд, да, то есть наркотики, бандитизм там и так далее, вот, говорит, многие туда рвались, потому что, как бы надеялись, что вот человеку надо помочь, вот, и человек как бы станет нормальным, хорошим, и все будет хорошо. То есть есть будущее, есть потенциал. Вот. Она говорит, я посмотрела на них. Вот. И как-то, говорит, особых чувств не было. Говорит, посмотрела на заботу о этих проблемных семьях. Говорит, а потом она говорит, когда я попала к пожилым людям, говорит, я посмотрела на них и поняла, что эти дожили до этого возраста, и они адекватные, их можно назвать победителями жизни. А те, которых я видела и там, вот, скорее всего, здесь не очутятся. То есть они не дойдут до этого возраста. Они сойдут где-то посреди дистанции. Вот. Она говорит, и я поняла, что я этим людям могу не только дать, но я могу еще учиться у них. Вот. Она говорит, и поэтому я выбрала дом престарелых. Вот. И мне ее урок жизни понравился. Опять же, тоже не надо идеализировать, да? То есть всегда у нас как бы есть и есть, но мое личное наблюдение, сколько раз мне приходилось как бы быть на похоронах, проводить похороны, и слушать истории людей, семейные истории. Вот. Так вот, те люди, которые пережили катастрофу, чаще всего в подавляющем большинстве, точнее, нет, не, даже не в подавляющем большинстве, а стопроцентно, были гораздо более адекватно относились и к хорошему, и к плохому, что случалось в жизни, чем их дети и внуки. То есть они более трезво оценивали и хорошее, и плохое. И они были опорой семьи. И я это слышал каждый раз, когда мы хоронили людей того поколения.
Вот. Раф, или еще вопрос. Существует теория, что если какая-то эмоция сильно гнетет, то ее надо не затолкать поглубже, не ждать до утра, а как раз вот сейчас энергично ее выключить или сделать какое-то активное действие, чтобы дать выход, как вулкан, который взрывается, выпустил свое давление и дальше тихо сидит. Есть публикация о том, что в японских фирмах в подвале ставят чучело начальника, и кто сильно обиделся, может пойти побить это чучело палкой, а потом спокойно вернуться и продолжать работать.
Смотрите, значит, люди ставят каждый раз новые эксперименты и провозглашают новые теории. Вот, скажем так, то, что вы говорите, не для всех эмоций оно подходит. Значит, допустим, эмоция страха, безусловно, лечь поспать не работает, потому что как раз-то именно в покое потом и может случиться случай острой сердечной недостаточности. Опять же, учитывая просто психосоматику страха, да, то есть как организм реагирует. Вот. Да, не со всеми эмоциями удается как бы отложить до утра. Но если человек на кого-то кипит, вот, то по меньшей мере остановить внутренний монолог по отношению к обидчику. Вот это как минимум, да? Перестать с ним разговаривать. Чиновник что-то сказал, вот, и пошел себе домой. А человеку это не дает покоя, и человек постоянно мысленно ведет разговор с этим, значит, чиновником, и это приводит иногда к тяжелым соматическим последствиям. Вот. Значит, можно, конечно, там русский способ там побить тарелки, вот, или там совсем некультурный пойти на улицу напиться и побить кому-то морду. То есть есть разные способы. Вот. Опять же, тут еще тоже национальные черты проявляются. Японский путь, значит, для многих не пройдет. Но опять же, это как бы мы с вами, знаете, сейчас обсуждаем примерно так. Там у каждого в хозяйстве должен быть набор инструментов. Вот, давайте, значит, выделим для этого ящик, вот, и начнем говорить, что туда складывать. Есть там первое, что приходит в голову, там отвертка, молоток, плоскогубцы. Вот. Но оказывается, что еще полезно и это, и это, и это, и это, и это. Вот. Вот так.
Послушайте, если мы говорим про национальное, то у нас же вообще есть привилегии. Если наша задача уравновесить, так сходи к раву. Я теперь понимаю с сегодняшнего дня, что уравновесить – это от слова «рав». Это такой корень. Все, сходи к раву и уравновесь. Вот вам техническое средство, как бы ответ на вопрос, как гармонизировать.
Ага. Значит, а потом пусть Раф справляется с твоими эмоциями. Значит, это есть в раннем хасидизме. Эта идея, значит, идет в раннем хасидизме спор, человек рождается праведником или может стать праведником. Вот это как раз вот литовский хасидизм, это вот самый яркий представитель, это Хабад, что праведником рождаются и им стать невозможно. Значит, а вот украинско-польский как раз в направлении, что там яркий представитель, это, конечно же, основоположник Чернобыльской династии Тверских. Что да, может стать. А дальше обсуждается, что такое праведник. Значит, человек, который ведет себя как бы правильно, вот, не обязательно подпадает под характеристику праведника. Вот. Это как раз в начале книги Таня он пишет. Говорит, потому что у него идет внутренняя борьба. То есть он внешне, он контролирует себя. Вот как Адам решен, да? Как первый человек. Он разумом себя контролирует, эти эмоции не выходят наружу. Вот. Он ни в чем не сорвался. Вот. Но у него есть внутренняя борьба. Значит, праведник – это тот, у которого нет внутренней борьбы. И вот в книге Чернобыльского Рэба там есть любопытная вещь. Он как бы оппонирует своему товарищу Баля Тани и говорит, у праведника да, все равно есть внутренняя борьба. Вот. Он говорит, но эта внутренняя борьба не его собственная, а внутренняя борьба хасидов, то есть он помогает внутри себя победить, то есть он побеждает внутри себя их как бы конфликты, вот, тем самым помогая им победить. Вот. Это вот такой экскурс в ранний хасидизм. Короткий.
Амен.
Вот. Так. Ну что, так, по поводу объявлений, значит, у нас на этой неделе Йом-Кипур, соответственно, в РФ Йом-Кипур, это среда 1 октября, мы утром будем делать процедуру энергетической чистки под названием «Капорот». Это будет в 9 утра. В 9:30 мы повторим для тех, кто пропустил снятие обетов и проклятие из глаза, значит, мы повторим эту процедуру в 9:30. Это то, что касается РФ Йом-Кипур и, соответственно, вечернюю молитву мы будем делать здесь организованно. Первый вечер – это в 6 часов Коль Нидрей с объяснениями по-русски. И второй вечер мы делаем в 5:30 сначала молитву Искор, вот, и потом последнюю молитву Нейла и выход из Йом-Кипура. Это делаем вместе. У нас в общинном центре. Так что кармельские приглашаются. Значит, капорот и снятие обетов, это будет транслироваться еще по Зуму, вот, для тех, кто не кармельский. Вот, все, всем гмар хатима това, и чтобы этот год был хорошим и для каждого из нас, и для всего народа, чтобы мир продвинулся на пути к совершенству и гармонии.
Спасибо большое, Рав Эли. Гмар хатима това.